«Разворот на восток».
Выходим на финишную прямую, потому что остается последний у нас фактически полчаса программы, авторской программы востоковеда, африканиста, советника медиагруппы России сегодня Турала Керимова, программы «Разворот на восток». Меня зовут Андрей Матюхин. И вот на самом деле за эфиром у нас не менее интересные такие разговоры, потому что ну каждая тема, она прям просит продолжения. Что вот мы о Турции вначале говорили, потом мы посмотрели, что в Судане происходит. Сейчас вот мы Израиль обсуждали. Каждая тема за эфиром, она продолжает наши вот такие вот дискуссии. И, кстати, к этим самым дискуссиям, к разговорам призываю активнейшим образом присоединяться и вас. Номер телефона +7 495 95 95 91 2. Наш WhatsApp 8 968 766 33 11. Пожалуйста, также заходите в наш телеграм-канал «Радио Спутник» и с помощью нашего телеграм-канала задавайте вопрос. И напомню, кстати, что трансляция ведется в видеоформате. Не только нас можно слышать, но и смотреть в наших аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе в частности. Ну, а сейчас мы переносимся во Вьетнам, видимо.
Да, Вьетнам и первое поражение американцев в крупной войне. Угу. Что для них было особенно обидно, это происходило во времена холодной войны. И очень, очень неожиданно для них это было, но все именно к этому и шло. Страшная, страшная на самом деле трагедия для региона до сих пор во Вьетнаме со всеми последствиями, да, участия американцев в этом конфликте не преодолены. Нужно упомянуть, что американцы использовали боеприпасы с обедненным ураном и напалм. И, да. И химическое оружие в этом конфликте. И огромные территории и пространство Вьетнама до сих пор не очищены или же не до конца очищены. И население страдает от того влияния экологического, который, и того ущерба, который был нанесен природе этой страны. И не только этой страны, и соседних стран, которые также были вовлечены в это противостояние. Лаос, Камбоджа, там тоже. Значит, Лаос, кстати, до 70 тысяч погибших, по-моему, было в ходе конфликта, а в Камбодже и того больше, по разным оценкам, от 250 000 до 300 тысяч погибших. В самом Вьетнаме говорят о 3 300 000 погибших. Ну, то есть 3 300 000 человек погибло.
Это, да? Очень много,
конечно. Нужно, конечно, отметить, что 20 лет все-таки конфликт шел этот. Потери противников Южного Вьетнама, да, это я сейчас говорю про Северный Вьетнам, а Южный Вьетнам, он 850 тысяч. То есть в общей сложности там получается почти 4 100 000 человек. Только вьетнамцев погибших. Я думаю, что нам у нас 21 минута остается, и за эти 21 минуту 20 лет конфликта нужно будет нам рассказать и описать основные события, и роль, и участие американцев, и как этот конфликт потом повлиял на все развитие, да, мировой геополитики в том числе.
Вот у нас на связи как раз сейчас профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Турал.
Владимир Николаевич, да, взаимно приветствуем вас. Владимир Николаевич, 20 минут у нас уже остается, к сожалению, на 20 лет войны. И, наверное, первый вопрос, с чего все начиналось? Как это все началось и как американцы там оказались?
Ну, все началось с неправильных оценок и ошибочного представления о намерениях противника. Американцы исходили из того, что Советский Союз и Китай имеют общую стратегию по захвату Юго-Восточной Азии. И если они, американцы, дадут слабину в Южном Вьетнаме, то, соответственно, все остальные страны Юго-Восточной Азии посыпятся, как костяшки домино. И была разработана теория, которая такое название получила — теория домино. На самом деле, конечно же, никакого советско-китайского блока не было, и задач по захвату Юго-Восточной Азии никто не ставил. Но американцы исходили из этого, и, соответственно, вскоре после поражения французов при Дьен-Бен-Фу в конце Первой Индокитайской войны, 1954 год, во время Женевских соглашений и союзники, и противники Франции заставили их уйти из Северного Вьетнама, а потом еще год американцы выдавливали французов из Южного Вьетнама. И к 1955 году там уже сначала премьер-министром, а потом президентом стал американский ставленник Нгуен Дзем. который стал готовить Вьетнам к крестовому походу на север. Американцы произвели некую балансировку сил и сделали такую психологическую операцию, которая называлась «Богоматерь пришла на юг». Благодаря этой пропаганде примерно от 700 тысяч до миллиона католиков мигрировали из Северного Вьетнама в Южный. И там им давали хорошие подъемные. Ну и речь шла пропагандистски о том, что вот, значит, вьетнамцы-католики ногами голосуют за католика Годинзема против безбожников-коммунистов. Ну, это вышибало слезу из западного обывателя, протестантов и католиков, которые, значит, щедро начинали финансировать эту программу. На самом деле ничего хорошего из этого не получилось, потому что из Северного Вьетнама ушла пятая колонна, и она была профильтрована очень грамотно северо-вьетнамской разведкой. Кстати, один из таких людей, кто, значит, мигрировал в то время в Южный Вьетнам, поскольку подполье знало, что это свой человек, он, значит, выступал с яркими антикоммунистическими речами, быстро стал советником президента и пробыл в этом качестве советником нескольких южно-вьетнамских президентов до 1969 года, когда он был раскрыт в ходе операции «Мина», которую проводила ЦРУ. Он скончался только в 2004 году. Речь идет о генерале северо-вьетнамской разведки. То есть Вьетнам использовал это себе на пользу. Южный Вьетнам, там, значит, была принята программа насильственной катализации южно-вьетнамского населения, которая расколола общество. Католики-северяне ненавидели католиков-южан и южане-северян, поскольку те, кто мигрировал с Северного Вьетнама, получали подъемные, те, кто был в Южном, не получали, соответственно, там, значит, между ними были проблемы. Попытка обратить Южный Вьетнам в католицизм привела к буддийскому кризису в 1963 году. Вьетнамское буддийское духовенство совершило несколько публичных самосожжений, то есть приходил монах, причем уровня вот, главы Южно-Вьетнамской церкви, обливал сам себя бензином, значит, чиркал зажигалкой и сгорал. В то время это вызвало гигантский скандал. Южно-вьетнамский режим был обвинен в нарушении прав человека, свободы вероисповедания, что, конечно, полностью соответствовало действительности, и американцы приняли решение убрать Годинзема, и в ходе государственного переворота его, значит, убила собственная охрана. И уже к этому времени режим, что называется, шатался. Он лишился социальной базы, и американцы, видя, что южно-вьетнамская военщина не может избежать поражения, сначала стали направлять американских военных советников, а потом американские войска. То есть сразу же, вскоре после ликвидации Годинзема, там в массовом порядке тысячами стали появляться американские военные советники, которые готовили южно-вьетнамскую армию, а потом уже речь шла о вводе войск.
Владимир Николаевич, тут невозможно не спросить, как же так получилось, что американцы проиграли в итоге?
Дело в том, что у них была стратегия неадекватная. Неадекватно они оценивали геополитические риски, а вьетнамская стратегия, она учитывала плюсы и минусы как свои, так и американцев. В то время еще был жив Хо Ши Мин, его фундаментальный труд, он в свое время, в середине 40-х годов, не просто перевел, а модернизировал фундаментальный трактат Суньцзы «Законы войны» и довел его до кондиции с учетом опыта двух мировых войн, там, Наполеона, Нельсона и всего остального. И еще до начала Первой Индокитайской войны рассказал, как будет громить французов. Собственно, именно это они и сделали. Соответственно, вьетнамские войска, когда получили такую возможность, они очень быстро сокращали дистанцию с американцами. Соответственно, американцы не могли использовать свои основные преимущества. Это мобильность и огневую мощь. Потому что если наносить бомбовый удар или артиллерийский, непонятно, по кому попадешь. Либо по своим войскам, либо по Вьетконгу. Соответственно, очень большую роль сыграло наступление ТЭТ, которое началось 30 января 1968 года. Одновременно были атакованы порядка 100 городов и населенных пунктов в Южном Вьетнаме. Причем не колонны вьетконга шли там из леса, а они были атакованы изнутри, под полем, и, значит, вот помогали вышедшие из леса партизаны. В этот период потери американцев составляли примерно 2500 человек убитыми в неделю. Напомню, это была призывная армия. И, разумеется, американские домохозяйства сразу же заявили протест режиму, что это такое. В ответ на это Уильям Весморленд, который был главнокомандующим американской армии, он заявил, что надо призвать еще 200 тысяч человек в американскую армию. А для того, чтобы, вернее, направить 200 тысяч человек на театр военных действий, призывать надо 400 тысяч, а там и все полмиллиона. Соответственно, ему было сказано, что, дружище, мы в твоих услугах больше не нуждаемся. В то время американцев во Вьетнаме находилось больше 500 тысяч человек одновременно. То есть они еще 200 хотели выставить на театр военных действий. Ситуация была такая, что вот при той конфигурации конфликта, когда не было понятной линии фронта и приходилось воевать на все 360 градусов круглосуточно, они несли большие потери. И вьетнамцы нашли слабое звено, да, то есть постоянно пускать кровь. И, соответственно, американцы поняли, что вот правило, основное правило этого конфликта формулируется очень коротким способом. Вход доллар, выход два. Начались парижские переговоры, периодически бомбили Северный Вьетнам, Советский Союз поставлял ЗРК «Двина» и «Десна», которые сбивали американские самолеты. Соответственно, по-моему, 49 месяцев эти переговоры продолжались, только к 1973 году, когда вьетнамцы устроили им динбинфу в воздухе, то есть там за несколько, по-моему, за неделю больше 80 самолетов было сбито только над Северным Вьетнамом. Американцы уже махнули рукой, сказали: все, мы выводим войска, прекращаем бомбить Ханой, и все оружие оставили южно-вьетнамскому режиму. Все укрепрайоны были построены вдоль побережья вьетнамского такими линиями, как бы горизонтальными на карте, с расчетом на то, что если северо-вьетнамская армия будет пробиваться по побережью, то они будут из одного укрепрайона попадать в другой. Но вьетнамцы сделали ход конем, и у них с 1959 года работала тропа Хошимина, то есть шла на юг через территорию соседних Лаоса и Камбоджи, выходила в Южном Вьетнаме, где-то вот в районе Лакныня и Тайныня. И, соответственно, там уже танки, бронетехника, значит, оружие, боеприпасы шли в Южный Вьетнам. И, соответственно, вот весь этот центральный Вьетнам, укрепрайон, они попали под фланговый удар с Нагорья. То есть с высот они попали под фланговый удар, и там примерно за неделю-две все это легло. И потом уже танки советские, переданные вьетнамским товарищам, вошли в Сайгон, и там было 5 ударов по сходящимся направлениям с бронетехникой. Сопротивление в этих условиях было просто бессмысленным. И северо-вьетнамские войска, а также южно-вьетнамские партизаны, они решили этот вопрос с американским военным присутствием. И были кадры, значит, знаменитой эвакуации из американского посольства, значит, на вертолет. Заходили дипломаты и улетали. И вот недавно, значит, вот в Афганистане были похожие кадры. Значит, соответственно, все марионетки, прихлебатели американские, они в значительной части были брошены. Но потом вьетнамцы, в общем, не стали мстить. Кто хотел уехать, и кого американцы готовы были забрать, они, так сказать, уезжали в течение нескольких лет. И, собственно, именно они составили вьетнамскую диаспору в Соединенных Штатах, которая достаточно многочисленна, по-моему, 2-3 миллиона человек там оказалось. Вот, собственно, и южно-вьетнамский президент Нгуен Ван Хьо, который примерно за начало до конца отдал войскам приказ сражаться до последнего патрона, сел на личный самолет, набитый барахлом, и улетел на Тайвань. Ну, то есть достаточно стандартная ситуация. Он, значит, какое-то время назад вот скончался. Ну, в принципе, уже дела давно минувших дней, в каком-то смысле. Сегодня вот мы празднуем 48-ю годовщину. Здесь, в Петербурге, мы вот уже встречаемся с ветеранами войны во Вьетнаме, нашими. Ну, в основном это войска ПВО, медицинские войска, кто воевал. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. Ну, вот здесь, в вьетнамской диаспоре, мы 30-го апреля каждый год встречаемся с ними.
Владимир Николаевич, а вот что этот праздник, да, 48-я годовщина эвакуации американцев, ну, фактически бегство позорного из Сайгона, из Вьетнама, значит, для самого Вьетнама, да, как это повлияло на дальнейшую историю этой страны, ну, и для диаспоры вьетнамской общины по всему миру, ну, про американскую все понятно уже.
Ну, вообще, это, конечно, исключительное событие, потому что Вьетнам стал единственным государством вообще в Восточной Азии, я имею в виду и Северо-Восточную, и Юго-Восточную Азию, кто в период Холодной войны смог объединить свою территорию. Потому что даже такие гиганты, как Китай, не смог объединить, до сих пор не контролирует Тайвань. А Таиланд до сих пор не контролирует Лаос, потому что эту территорию французы отжали в самом начале 20 века. Индия была разделена британцами на Пакистан, вот и Бангладеш. То есть даже такие гиганты не могут восстановить территориальную целостность. Вьетнам смог. Связано это с той политической системой, которую сформировал Хо Ши Мин на основе тех политтехнологий, которые он освоил в Коминтерне и которые он грамотно сочетал с типичными дальневосточными политтехнологиями типа Суньзы, Конфуция и всех остальных. И получилась такая жизнестойкая система. Сам Хо Ши Мин скончался в 69-м году, но его система жива. Она прописана в Конституции как идеология Хо Ши Мина с 92-го года. И вьетнамское определение — это вьетнамизация марксизма-ленинизма, в которой были дополнены лучшие западные и восточные достижения философии. То есть Хо Ши Мина нет, а его система живет. Маоизм ушел вместе с Мао, сталинизм ушел вместе со Сталиным. Но Хо Ши Мин создал систему, которая самовоспроизводится, и в настоящее время Вьетнам имеет достаточно высокие темпы роста, успешно модернизирует экономику и имеет хорошие программы военно-технического сотрудничества. Кстати, не только с нами, с Российской Федерацией, но и с США, с Японией, с Израилем и другими странами, пытаясь, значит, вот, поддерживать себя в состоянии достаточно высокой боевой готовности. И в общем, с Вьетнамом, благодаря этому уроку, предпочитают не связываться и, значит, штыком его не трогать, поскольку армия одна из самых боеспособных в этом регионе.
Владимир Николаевич, вот наши слушатели, Александр Васильевич, вам передает огромное спасибо за интересный рассказ об американо-вьетнамской войне и добавляет: льва видно по когтям его. Вот так вот еще Александр Васильевич написал. Знаете, я хотел бы вот еще уточнить в начале нашего разговора. Тигран как раз говорил... Тигран, это я вспомнил нашего Тиграна Кьясаяна, прошу прощения, да. Турал говорил о том, что разные виды вооружения использовали американцы, в том числе, да, и такой страшный вид вооружения, который потом, наверное, нигде ни в одном конфликте не использовали, как напалм, да, то есть вот они сжигали напалмом целые территории. Сейчас как раз на слуху это объединенный уран. И поставки этого вооружения мы знаем, да, что сейчас из западных стран должны получить киевский режим. А вот по поводу разных видов вооружений, в том числе запрещенных сейчас, вот это было впервые использовано во Вьетнаме? И как это было потом, ну, мировым сообществом осудили это, да, там как-то вот порицание в отношении США? Как это было впоследствии?
Владимир Николаевич, сразу же добавлю, да, таким прицепом к вопросу Андрея, как помогал Советский Союз Вьетнаму. Я вот помню, что мне отец рассказывал, еще у них в школе по рублю собирали на помощь Вьетнаму. Какая все-таки была помощь, в каких объемах была оказана со стороны СССР Вьетнаму, и помнят ли об этом во Вьетнаме, тоже очень важно.
Во Вьетнаме об этом помнят. Ну, средние объемы помощи, точных цифр до сих пор неизвестно, причем это была безвозмездная помощь. Это были оборудование, станки, продовольствие, вооружение. Примерно 1-2 миллиона долларов в день 10 лет войны.
Это огромное, это по тем временам колоссальные суммы.
До 1983 года, до нефтяного кризиса, это доллар с золотым обеспечением. То есть сейчас это десятки миллиардов долларов. Американцы использовали очень жестокие виды оружия, шариковые, кассетные бомбы. Самыми опасными были напалмовые, То есть напалм просто разбрызгивался, и он во время горения выделяет кислород, соответственно, там хоть под воду лезть, все равно будет сгорать там до костей. То есть там чудовищные, страшные ожоги люди получали. Вот известна фотография, вьетнамская девочка бежит и горит маленькая, ее потом долго лечили на Кубе, там, по-моему, 70% пересадка кожи была, то есть очень страшная. И вот те...
Прошлой осенью только была последняя операция, она уже теперь уже взрослая женщина, последняя операция, то есть через 50 лет была,
очень страшно,
да, была
конечно,
совершена, да. И до сих пор она не поправилась.
Да, я вот Ким Фук зовут, по-моему, она сейчас в Канаде живет, и операции проходят постоянно. Но многие не получили качественного лечения из-за так называемого оранжевого агента. То есть в период, когда Макнамара был главой Министерства обороны Пентагона, значит, была разработана очень странная концепция, что надо поливать дефолиантами лесные насаждения, и, значит, при встрече с этими химикатами деревья будут сбрасывать листву, и мы увидим, где прячутся коммунисты, и мы их, значит, будем бомбить. Вот идея такая была. Соответственно, деревья сбрасывали листву, войска переходили или маскировались в другое место, соответственно, еще не увидели, но вот эти пятна, как показал опыт, под воздействием воды, высоких тропических температур, диоксин не распадается. И это заражение, диоксин, который входил в состав вот этого оранжевого агента, он не распадается, он отравляет почву, растения, воду, и он вызывает генетические мутации. Причем как у населения вьетнамского, так и у американцев, ну, солдат, которые таскали эти бочки, значит, там какие-то емкости наполняли. И, соответственно, есть генетические мутации. Во Вьетнаме вот можно увидеть этих детей. Там люди рождаются без глаз, без рук, без ног. Конечно, страшные фотографии, кадры. Ну, нельзя спокойно это смотреть. Ну, вот у Николая Викторовича Старикова есть такой... Ну, я от него слышал такой термин «полузащитники прав человека». Да? То есть это такие... защитники, которые работают по команде, да, то есть вот там есть команда, там, вот эти хорошие, те плохие, они, значит, активизируются. Но вот чтобы кто-то из них выступал против вот этих преступлений, против человечества со стороны США, я такого не помню. Только наши выступали, как был фонд мира советский во время войны, да, вот это движение было. Но чтобы кто-то заплатил компенсации и так далее, я об этом не слышал. То есть это фактически геноцид и экоцид. То есть это уничтожение массовое людей и уничтожение среды их обитания.
Ну и урбицид тоже, потому что безбожно бомбили вообще все подряд на территории страны. Уничтожали целые населенные пункты, приводили окружающую среду в то состояние, когда...
Да, ну и именно в то время появился такой термин «выбомбим Вьетнам в каменный век». Да? То есть это разрушение инфраструктуры, засыпание, значит, различными ядохимикатами. Но в те времена Вьетнам, конечно, тоже досталось и Северному Вьетнаму, но не смогли выдержать... Разумеется, при помощи Советского Союза, Китайской Народной Республики, ну и некоторых стран народной демократии, которые какую-то помощь оказывали. Но это их помощь не идет ни в какое сравнение по объему с тем, что вот оказывал Советский Союз и Китайская Народная Республика.
Вынуждены уже потихонечку нашу беседу завершать. Владимир Николаевич, вам спасибо огромное.
Спасибо большое, Владимир Николаевич.
Напоминаю, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов был в эфире «Радио Спутник». Ну, вот Урал, это да. А еще одна тема, которую можно продолжать, потому что и последствия вот той страшной войны, и, собственно, такое позорное бегство, о котором, конечно же, сейчас в США не хотят вспоминать.
Ну, ты знаешь, очень много просто еще и дежавю в связи с этим, современной обстановкой глобальной. Я думаю, еще об этом много раз поговорим.
Спасибо большое. Такая у нас обстоятельная беседа, как и всегда, получилась в эфире «Радио Спутник». Напоминаю, авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова «Разворот на восток». Еще раз благодарю за беседу.
Спасибо. Со мной сегодня был Андрей Матюхин. Спасибо.
Всего хорошего.